Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день всем
квиритам.
Да, авиквириты.
Третья серия. Созрели вопросы у граждан.
Так, вопросы по третьему эпизоду сериала «Рим». Тут их несколько штук, да, есть. Интересуются граждане подробностями. Насколько можно доверять оправданиям и объяснениям Цезаря в его записках о гражданской войне? Ведь Цезарь победил, и ему нужно было легитимизировать свою победу. Записки о гражданской войне, как любой нарративный источник, нуждаются в серьезной проверке на весах, так сказать, исторической критики. Это не документ, там нет печати, подписи, это видение человека. Какой бы он ни был толковый, человек всегда видит со своей колокольни. Поэтому, конечно, дословно доверять нельзя. С одной стороны, с другой стороны, источник очень ценный, потому что Цезарь уже победил, и ему ничего уже к тому времени не нужно было легитимизировать, как тут написано. Он держал всех конкретно в кулаке, у него не было соперников, ему не перед кем было оправдываться, это вот самое главное. Всех, кого можно перебить, перебили, кого надо простить, простили.
Нельзя не вспомнить чудесную присказку из художественного фильма «Взвод». Оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого.
Как обстояли дела в Риме с бритьем? В сериале в вечерних сценах Полон и Варен гладко выбриты, а ведь уже ночь на дворе. Это какая-то промашка авторов или такое могло быть на самом деле? А ночью нельзя быть выбритым?
Ну, это подразумевает. У нас в армии были парни, которым приходилось бриться по два раза, в том числе на сон грядущий, или утром он уже какого обида был.
С бритьем нормально все время обстояло. Сохранилась масса очень красивых, высокоэффективных, опасных бритовок. Они их употребляли в полный рост. Более того, это считалось модным, гладко выскобленное рыло. Поэтому да, скоблили. На ночь не знаю,
как. Ну, у кого как.
У кого
кто как. Повышенной волосатости, да. Может, два раза брился. Вечерние эти скелеты римлян не сохранились.
Да. Могло бы быть так, что Цезарь и Помпей просто испытывали друг к другу дружеские чувства или какую-нибудь иную симпатию. Нет. Ибо некоторые действия Помпея мне просто непонятны. Ну ладно, ушел Помпей из Рима на юг Италии, но и сидел бы там. Нет, он потом в Грецию убежал. Иная симпатия как-то должна была повлиять на то, чтобы он убежал в Грецию или не убежал.
Убежал к Цезарю.
Да, он должен был наоборот. Да, к Цезарю.
Гонимый симпатией.
Да. Убежал он, потому что у него военных сил не хватало, его там побили бы на юге Италии. Поэтому пришлось валить в Грецию, где попытаться собрать верные легионы. Это все исключительно было основано на суровой военной необходимости. Клим Саныч, как у римлян и в частности у легионеров обстояли дела с нижним бельем? То есть штаны не носили принципиально, а что там насчет трусов?
Как это не носили?
Носили, называются они браки. Это были такие, скажем так, длинные шорты ниже колен, которые как раз ко времени Галлийской войны очень даже уже носили. С одной стороны, с другой стороны, по олдскульной фигне в самом деле можно было ходить без штанов. Если что-то совсем олдскульный, можно ходить было с красивыми голыми ногами в сандаликах. Трусы – это сложно сказать, потому что, судя по всему, вместо трусов вообще носили нечто вроде набедренных повязок. Это, опять же, был необязательный элемент туалета. Поэтому могли так, могли иначе.
Брака, от них происходит слово брюки, если кто не в курсе.
Да. Там очень много слов. Вот средневековые бре, которые носили под чулками мужчины, рыцари в средние века, они тоже происходят от слова брака. По какому принципу делилось гражданами добытое на войне добро и добро, доставленное в Рим? Как? Цезарь говорил: дарю каждому гражданину, например, 100 сестерцев, и каждому гражданину дарили 100 сестерцев. Или: а я такой джигит, что заплачу за всех годовую квартплату. Ну и опять же платилась квартплата, то есть принцип сугубо волюнтаристский. Захотел – заплатил, не заплатил. Другое дело, что это нужно было делать обязательно, если ты хотел заниматься политикой. В Риме иначе тебя бы народ не понял.
Радовать гражданам надо было.
Постоянно. Что ты тут вылез и не радуешь никого?
Давали представления разнообразные.
Да.
Где всех бесплатно кормили.
Да. Гладиаторские игры, опять же, постоянно нужно было проводить, всем очень нравилось. Вот такой тогда у них был пиар. Упоминается золото из капиталистских подвалов. Вопрос: могли ли римляне хранить золото в банковских слитках, как показано при погрузке золота на повозку? Не могли, потому что римляне не имели в то время регулярного оборота золотых денег. Вообще, они расплачивали серебром, медью, бронзой. Поэтому основные богатства именно в монетном виде должны были быть серебряные. Я об этом говорил. Пересмотрите ролик. Собственно, про Сирию. Вопрос про золото. В кадрах хранилища видны сундуки, явно со слитками и монетами желтого цвета доверху. Грузит все это на какую-то арбу, запряженную валами. Так как золото тяжелее свинца, то вес всего груза тонн 25. Но мы опять же об этом уже говорили, что это абсолютно неправдоподобно.
Для кино выглядит красиво, а так нет.
Да. На двери Сената Варен прибивает явно напечатанный указ. Нет, он явно не напечатан, написан каллиграфическим подчерком от руки. А в коллигах, это имеется в виду сандалии легионерские, а в коллигах и носках не околеешь? Защита по мне так себе. Италия, ладно, юга, а вот в горах зимы прохладно же.
А на Северном полюсе каково?
Ага. Ну, это же время большого климатического оптимума времен античности, который начался приблизительно в 250 году до нашей эры и продолжался примерно до 400-х годов, 250 года до нашей эры и до 400-х годов нашей эры. Температура в Европе была в среднем на 2 градуса теплее, чем сейчас. Кому-то кажется, что это мало, нет, это очень много. Если посмотреть на распространение теплолюбивых насекомых, которые не переносят холода вообще, так вот эти вот клопы теплолюбивые, они прекрасно себя чувствовали в Шотландии на севере, как мы видим из останков. В приблизительно 200 году до нашей эры в Британии начинают разводить виноград ради производства винища. То есть это значит, что было очень тепло, заметно теплее, чем сейчас. Вот люди, которые занимаются льдом и из этого самого льда добывают массу интересной информации из шурфов, чтобы посмотреть на толщину льда в свое время, говорят, что ледяные шапки в Альпах были что-то в 3 раза меньше, чем сейчас. Поэтому легионеры могли, в общем, с относительным комфортом гулять туда-обратно, завоевывать Галлию, потому что было потеплее. Это раз. Во-вторых, плотно связанный шерстяной носок, это вы так зря думаете, что это плохо, это хорошо. Он, ну, конечно, не на Северном полюсе, не в городе Ленинграде, но я не в Милане, он замечательно работает, даже зимой.
Вопросы про вязку одной спицы уже поступали в предыдущем ролике, там ссылки есть, как это делать, смотрите там в комментариях.
Да, да. Варен распознает переодетых легионеров по коллегам, а в Древнем Риме обычные граждане не могли носить коллеги, ну, как мы сейчас берцы на природу одеваем. Это мы не скажем точно совершенно, потому что у нас нет представительного количества находок римского костюма в полном сборе, то есть чтобы мы могли сказать, вот, значит, у человека гражданская туника и военные коллеги. Поэтому это вопрос гадательный. Ну, а для кино это просто было здорово, потому что Варен такой... Зоркий,
да.
Ага, что это ты? Ты что, говорит, в армии служишь? Никак нет!
Товарищ прапорщик.
Да. Как по-вашему, почему сцену встречи воинов 13-го легиона с ворами капиталистского золота завершили так, что воры позорно бежали, не приняв бой, и тупо дали себя убить? Ну, потому что 13-й легион по фильму, а конкретно эти два персонажа – это просто лютые ниндзя, они, конечно, всех должны побеждать.
Терминаторы.
Терминаторы. Да. По школьной программе помню, что греки проиграли римлянам все войны, потому что последние додумались короткими гладиусами прорубиться через непобедимую до тех времен фалангу. Неужели все так просто? Или причины, как всегда, гораздо глубже? Да, если говорить о знаменитой битве при Киноскефалах 197 года до нашей эры, когда Филиппа V Македонского разгромили. Там все было, как обычно, с одной стороны сложнее, с другой стороны проще, потому что, во-первых, и это самое главное, македонцы вынуждены были объявить тотальную мобилизацию, собрать всех глухих, тунеядцев, алкоголиков в армию. Ну, они просто были плохо обучены элементарно. И из-за этого качество фаланги здорово упало. Хотя, конечно, при этом один фланг римского войска копьеносцы смяли, просто потому что римляне, опять же, не могли подобраться к этим людям из-за их там чудовищных этих сарис четырехметровых. Вот. Но воевали там с ним далеко не только римские пехотинцы. Там было изрядное количество лучников, изрядное количество кавалерии было нанятой, и 20 слонов, что очень немало. Да, эти 20 слонов, они там выступили как танки прорыва, фактически. Это раз. Во-вторых, конечно, у фаланги есть слабое место, потому что она работает хорошо, как только у тебя солдаты хорошо обучены, все одинаково. Потому что выдерживать равнение в огромной человеческой колбасе, там 16 тысяч пехоты было у Филиппа V в это время, то есть это примерно 1000 человек по фронту, вот 1000 человек по фронту, как выдерживать равнение, если они плохо обучены? Это нужно, чтобы людей так дрючили на строевой, просто со страшной силой, а тут еще же это не Кремлевская площадь, это вполне конкретная местность, неподготовленная, ни к чему, и поэтому люди плохо обученные, оказавшись на неровные холмистые местности, они просто потеряли равнение, развалились, ну и да, и проиграли в итоге. Вот, но это не относится к тому, что длинное копье хуже короткого гладиуса или наоборот. Это, как всегда, причины в том, кто инструментом пользуется, потому что инструмент сам по себе ни в чем не виноват. После завоевания этой самой Греции, как мне кажется, естественным образом между ней и Италией должна была возникнуть плотно населенная развитая территория, живущая с транзита. Но потому что они находились между двумя богатейшими регионами республики, а потом империи, по факту получилась обычная Далмация без мега-амфитеатров, супербань и лупанариев. Почему так вышло?
Потому что, наверное, по воде плавать дешевле.
Есть такое подозрение. Значительно. Это раз, потом, что значит обычная Далмация? Далмация – это был богатый, развитый регион, принадлежала провинции Иллирия, все туда стремились, потому что можно было неплохо там приподняться. В частности, Гай Юлий, наш дорогой свет Цезарь, он владел, не владел, а был консулом, проконсулом в провинции Иллирия, помимо Галлии. Неплохо себя с нее чувствовал. Города там были, я вас уверяю, один там Задар чего стоит, и там большие, хорошие были города еще со времен греков.
Я дополнил бы, с вашего позволения, что юг Италии в те времена назывался Великая Греция.
Да.
Это она была. И город Сиракузы на Сицилии тоже был греческий. И, в общем, с греками в самой Италии был полный порядок. А то, что присоединили ту Грецию, ну, наверное, полезно.
Да, ну.
Но города от этого образовываться не должны.
Нет, ну опять же, все-таки это же не Далмация присоединила к себе Рим. А наоборот, Рим присоединил к себе Далмацию. Поэтому вполне естественно, что в самом Риме было несколько побогаче. Хотя, повторюсь, Далмация — это очень развитый регион еще со времен раннего Железного века. Потому что это же одно из мест распространения там галлистратской культуры. Галлистратской археологической культуры, там жили толковые люди, у них было все в порядке со строительством, и с производством вооружения, и с, прошу прощения, и сельским хозяйством, и с торговлей в том числе. Ну а потом чё уж, да, Рим всех победил, и поэтому, конечно, денежки потащились из Далмации в Рим, а не наоборот. Вы упомянули стандарт легиона, на котором морской змей, а должен быть лев. Рядом шагает аквилифер с орлом легиона. Эти два предмета равнозначны по своей значимости, или один из них главнее. Орел всегда главнее. В записках о Гальской войне Цезарь упоминает о германской коннице. Гальская война, книга 7, глава 13, которая разбила галлов. Хотелось бы поподробнее. Это речь об батавской коннице или о каких-то других контингентах. Я даже сейчас не скажу навскидку, батавская конница у Цезаря уже была, или она появляется позже уже при Октавиане. Германцев Цезарь нанимал, это мы знаем. Опять же, можно просто подробнее почитать ту самую 7-ю книгу о Галлийской войне, там все написано. Хотя вот опять же, навскидку не могу вспомнить, он вообще упоминает конкретное племя, из которых были навербованы эти контингенты. Сейчас не могу сказать. Стремена у конницы были, если да, то какие? Седла были? Нет, стремян не было, стремена у нас появляются в Европе к 8 веку, притащили их нам, видимо, авары. Вот. До 8 века стремян не было. Соответственно, седла были. Седла были очень хорошие для тяжелой кавалерии. В частности, были разработаны специальные рогатые седла, за которые можно было хвататься руками, как за руль спереди и сзади. Очень глубокие, мощные седла. Как раз они должны были компенсировать отсутствие стремян. И отчасти с этим справлялись. Как вообще водитель кобылы управлял? Типа газ, фигачил обеими пятками в бочины, поворот направо-налево, плавно натягивали узду, уздечки вроде были тогда, и колотил соответствующей пяткой в бочок, тормоз, опять узда. Водитель кобылы в первую очередь должен управлять лошадью при помощи корпуса, это самое главное, потому что корпус – это основа равновесия, и лошадь отлично чувствует, как ты на ней правильно или неправильно сидишь. Если лошадь идет вперед, нужно ей облегчить толчковые ноги, то есть то, что у нее сзади находится. Поэтому нужно немножко подать веса вперед. Лошадь понимает, что у нее сзади ноги освободились, если она хорошо обучена, ее уже можно не шпорить никуда, она сама пойдет. Соответственно, поворот вправо, у тебя идет нагрузка больше на один бок, лошадь начинает поворачивать. То есть можно, если опять же толковый человек, он может вообще без повода управляться, только ногами и поворотами корпуса. Ну так, да, в принципе, только не пяткой нужно колотить, а таким местом, которое называется шенкель, то есть это внутренняя поверхность икры. И нужно не колотить, а скорее так притирать, потому что ну, колотить лошадь бесполезно. Она там 500 кг весит, это мышцы, кости, толстенная шкура, шерсть. Что ты там наколотишь-то, господи.
То есть дал шенкелей?
Это... Да, да. То есть, в принципе, да, два шенкеля – это стартовал, еще два шенкеля перешел на рысь, еще два шенкеля на галоп, ну и так далее. Можно подробнее про конницу. Возможно, сарматская конница как раз упоминалось, что служили в 13-м легионе. И в художественном фильме «Король Артур» тоже присутствуют сарматы, как ударная конница 13-го легиона. Ну, блин, ребята, ну что вы, не знаю. Читайте записки о Галльской войне, там все написано. Какой король Артур? Ну при чем тут этот, а? Стыдно же, честное слово.
Смотрите «Короля Артура» от Гая Ричи, где он вырос в публичном доме. Там хотя бы смешно.
Так точно.
Про того короля Артура там только один хороший персонаж был – папа злобного викинга, где сын прибегал и рассказывал здесь это – сжечь, и там огонь до неба.
Стопку! С точки зрения классовой теории феодализм – более высокоорганизованный строй, нежели рабовладение. Так почему же в раннем средневековье войска не могли достичь уровня боевой мощи римских легионов? Об этом К.А., то есть я, говорил в одном из роликов о Средневековье. Как бы это вам еще раз объяснить? Уже раз третий, наверное, меня спрашивают, еще раз объясняю. Что значит высокоорганизованный? Для того, чтобы было большое войско и вообще что-нибудь большое, например, большие здания, много жратвы, нужно, чтобы у тебя в одном месте собиралось много ресурсов. Общественно-экономическая формация, она не про то, кто более высоко организован, она про то, кто сколько производит ресурсов. Если в одном месте собрать 10 тысяч рабов и заставить их бесплатно, ключевое, трудиться на благо одного, например, господина, я вас уверяю, у этого господина будет очень много всяких материальных благ, чем если у этого господина будет 5 феодальных высокоорганизованных, безусловно, крестьян. Это только вопрос о концентрации ресурсов, а не о том, кто более высоко организован, а кто менее.
И, соответственно, денег.
Ну, соответственно, как только появляется много народу, который бесплатно работает, появляется много денег, можно содержать, вот, например, легион. Это раз. Во-вторых, опять же, не нужно забывать, что тогда, вот при Цезаре, было заметно теплее, чем было в раннем Средневековье, были лучше урожаи, и даже менее продвинутый агрокультурный комплекс, который был доступен рабовладельческому обществу, давал серьезно лучший выход, чем потом в раннем Средневековье. Это просто по объективным климатическим причинам. Собственно, это эпоха империи античной напрямую связана с этим глобальным потеплением, когда было хорошо. Если понимать боеспособность армии как следствие экономического положения, то получается, что в империи оно было лучше. А почему так? Казалось бы, следующая общественно-экономическая формация уступает предыдущей. Но я уже говорил, вопрос не про уступает, а где ресурсов больше. Потому что, например, ну, скажем, какой-нибудь Бангладеш, который проживает при капитализме. В это же время существует США, которая проживает тоже при капитализме. И они даже не опережают друг друга по уровню общественно-экономического развития, они идут ноздря в ноздрю, но что-то мне подсказывает, что в США и с армией немножко лучше дела, чем в Бангладеше, и с зарплатами, и с уровнем жизни, и с чем там еще.
В общем-то, совсем.
В общем, да, практически совсем. Просто потому, что США большие.
И богатые.
И да, поэтому богатые, а Бангладеш маленький, поэтому бедный. Вот империя была огромная, поэтому она могла заставить там, миллионы рабов работать в одном направлении. А потом, когда все развалилось, получилось, что на месте одной империи 50 стран, каждая которых в 50 раз меньше, чем было до того. Соответственно, у них меньше денег, они все передрались.
Был я тут в городе Лос-Анджелесе и проезжал мимо части города, обозначенного табличкой Little Bangladesh.
Бангладеч.
Да, я сомневаюсь, что в Бангладеште есть таблички Little США.
В сценах геноначальников сопровождает пешая охрана, солдаты несут на плечах нечто похожее на охапку дротиков, перевязанных скотчем. Дурацкий смайлик. А в нижней части на этой охапке еще нечто похожее на магазин. Дурацкий смайлик. Что это такое? Это фасции, которые носили ликторы. Это не дротики, это розги, которыми нужно было пороть провинившихся. Консулу полагалось розговое довольствие для 24 персоны. Цезарь себе завел розговое довольствие на 72 персоны. Нечто похожее на магазин, видимо, магазин автомата, это так в фильме ловко показали топор, который вкладывался в связку фасций.
В предыдущем ролике про это есть,
да,
смотрите.
Да. В роликах про средневековье и монгольское нашествие как-то обмолвились, что в те времена позволить многочисленную армию не могли по причинам, нечем вооружать, кормить, почему в Римской Республике эта проблема не являлась. Только что два раза ответил. Нам рассказывали, что за умение излагать свое мнение об общественно-политической ситуации в Республике, так что, как бы прямо не говоря, Цезарь единственный надежды Рима, он умудрялся ненавязчиво всех, кого надо убеждать в этом. Цезаря следует считать основоположником жанра публицистики. Согласны с этим? Нет, не согласен. Публицистов, слава богу, в Риме было и до Цезаря. А соответствует ли жилье и бытовая обстановка социальному статусу Люция Варена? Примепил легиона, человека старого уважаемого плебейского рода, а все-таки небольшая инсула на втором этаже. Ну, бог его знает, начинал-то он, в общем, как прогоревший в бизнесе, уволившийся из армии, у него там было тухло довольно с деньгами, ему пришлось возвращаться, служить. Ну, а потом, я думаю, просто не стали платить сущности производителей реквизита и интерьеров.
Ну, единственное, мне кажется, что инсула – это дом целиком, а не квартира.
Да, инсула – это дом.
Это остров по-русски,
да,
в общем-то.
Кто был замполитом в римской армии? Никто не был замполитом в римской армии.
Даже жрец?
Ну, жрец – это жрец, а замполит – это другая функция. Это просто армия другой эпохи, другой организации общества, там не было замполитов, было не надо, там отец-командир всем повелевал. Походные храмы существовали? Десантируемые. Обязательно с собой…
Надувные.
Надувные десантируемые храмы, да, обязательно существовали. Носили с собой алтарь, чтобы можно было в любую секунду какой-нибудь там отправить ритуальные потребности быстренько.
По-военному.
По-военному, да. Был ли Цезарь верховным жрецом какого-нибудь храма Юпитера или что-то в этом духе? Ну, я уже объяснял, Цезарь был понтификом, верховным понтификом, то есть самым главным жрецом города Рима, а так
и патриарх.
Так получилось. Так получилось, да.
Фактически патриарх, да.
Не могли бы вы уделить, а задущий Папа Римский. Не могли бы вы уделить пару слов глашатую, которые местные новости и рекламу зачитывают, особенно про жесты руками, интересно. Какая-то особая традиция? Да, это особая традиция подчеркивания всех своих слов и интонаций обильной жестикуляцией, так как не было микрофонов, колонок, приходилось доносить, да, интернету не было, видеомагнитофонов, поэтому доносить свои мысли приходилось с первого раза за один раз, для чего требовались все возможные средства. Поднял руку, привлек внимание, все понимают, что вот сейчас мужик скажет что-то важное. Все на него посмотрели, просто потому что жест резкий, его хорошо видно издалека. Посмотрели, послушали. Потом по законам риторики нужно накал драматизма снизить, чтобы люди отдохнуть могли.
Синусовый.
Да, сделал нейтральный жест рукой, показывая, что сейчас можно расслабиться. Слышь, внимание, будет шутка. Пошутил. Поэтому да, во время хорошо поставленной публичной речи нужно было постоянно грамотно размахивать руками.
Скрываются бегство.
Да. Генералы Гирти и Панций преследуют предателя. Настоящий римский хлеб для настоящих римлян.
Толстый прекрасен.
Да, толстый великолепен просто. Он потом играл барона Владимира Харконина в сериале «Дюна», а там послабже.
Какая мерзость.
Да. Поясните за римские деньги. Как соотносятся все эти сестерции и динарии, и чему равны 1,5 таланта на поиски пропавшего орла? Сколько примерно было в этой украденной казне, хоть это и художественный выбросил, но чтобы понимать масштабы. Сколько было в казне, понятия не имею, даже не знаю, есть ли такие данные. Динарии. Это была монета в 10 асов, то есть 10, да, состоящие из 10 динарий.
Угу. Черкан.
Так точно. У него даже, чтобы никто не ошибся, буковка «Х» на реверсе была. То есть 10 римская. Потом ко временам Цезаря, если не ошибаюсь, он стал до 16 асов доходить, ну, называли по-старому. Динарий сестерций – это 2,5 аса.
Сестерций?
Да.
То есть меньше, чем динарий?
Да. Сестерций получается 7 терциус, то есть полтретьего, да, буквально. Ну, 2,5.
Сложно, да.
Да. Все это было, ну, я имею в виду динарии и сестерца, динарий весил 4,5 грамма серебра, 4,55, если не ошибаюсь. Это было, короче говоря, 4,5 грамма серебра, потом уже в эпоху более позднюю стали его портить всячески, пошла инфляция, вот, а в это время основная монета мелкая – это ас, грубо говоря, копейка. 10 копеек динарий, 2,5 копейки сестерции. Вот как-то так они соотносились. Динарий – это была суточная зарплата легионера рядового в это время. Да, и что интересно, квалифицированный уборщик винограда тоже получал динарий в день. То есть их примерно равно ценили.
За один ас можно было отодрать шлюху, то есть 10 огулять. Пан, да. Не с ним расценком, хорошая зарплата.
Ничего себе! У меня вопрос: что известно о борьбе у римлян?
Ничего.
Как они морды друг другу били? Мы про относительно неплохо документированное средневековье, позднее, там, 15-16 века, не можем в точности сказать, как они именно били друг друга морды, а Рим был все-таки несколько раньше, поэтому мы, да, знаем, что борьба была, но как она точно выглядела, бог его знает.
Ну, у греков была, они же от греков всякое перенимали,
да, все украли от греков.
Панкратионы,
ну, там. Ну, опять же, может, не знаем, как именно это выглядело.
Да, да.
То есть, что было, да, точно известно, а как именно оно было, вот ни хрена неизвестно.
Но в скульптурах только разбитые морды.
Да, подозреваю, что было все очень зверски, потому что тогда уголовный кодекс как-то так не очень, как сейчас, ценился, и можно было кого-нибудь ввалить вот там этими кулаками, перевязанными ремнями, с заклепками, с металлическими, так, чтобы мало не показалось.
Фактически драка на кастетах.
Фактически так.
Говоря, странно. Если по роже попадут, то там мало никому не покажется. Еще есть картинки на этих, как на горшках-то, где они там черным покрасным.
Да-да. Ну, черно-фигурные вазы, красно-фигурные вазы. Ну, что ты по картинке?
Картинка, поймешь? Ну, только если порнография.
Хорошо. Да.
А вот как морды били и боролись, непонятно.
А разве у Цезаря забрали 2 легиона, до этого у Помпея забрали в пользу Цезаря 1, а потом попросили по одному у каждого, а Помпей сказал, вот Цезарь у меня брал, вот пускай свой даст, который занимал. Не так было? Ну, забрали у Помпея легион и отдали Цезарю, после чего забрали легион Помпея, отдали, у Цезаря отдали обратно Помпею и забрали еще один легион у Цезаря. Итого получилось, что забрали у него 2 легиона.
Но на самом деле 1.
Да, но сначала-то у него было, да, на 2 больше, а стало на 2 меньше. Поэтому в абсолютных показателях все верно. Откуда бумага в Древнем Риме то?
Почему, собственно, бумага? Даже я не понял вопрос-то,
ну, видимо, с чем то, связан. К дверям Сената.
Это был кусок папируса или кусок пергамента. Бумаги в Риме еще не знали. Поэтому на папирусе, ну, условно говоря, вот эта вот египетская тростниковая бумага. Или на коже. Вот так.
На всяком случае. На всякий случай, если кто не знает, от папируса, папирус, происходит слово папироса. Она же пейпер, она же папир, и вовсе не обязательно это бумагу. Бумагу придумали китайцы.
Китайцы, да.
Из тряпок стали делать. Да. А до того был папирус. Папирус гораздо древнее бумаги, и мумии тому свидетели практически живые.
Так точно.
Завершили?
Да.
В общем, все по третьей серии. Кому чего непонятно, пишите в комменты, все соберем, ответим дальше. Желательно только смотреть предыдущие выпуски, про одно и то же по два раза вопросы не задавать. Спасибо, Клим Саныч.
Продолжаем
наше славное дело. А на сегодня все. До новых встреч.